Тему взаимоотношения России и властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия мы продолжим в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол», который проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, передаю вам микрофон.
Спасибо, Демис. У нас на связи из Цхинвала наш корреспондент и обозреватель Алан Парастаев, из Сухуми Инал Хашик, и из Москвы Алексей Власов, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, и Александр Минеев, профессор кафедры политической истории МГИМО. Для начала я хотел бы спросить Алана Парастаева. Алан, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот эта информация, которая пришла сегодня из Москвы о том, что Путин довольно жестко указал какое-то о том, что он не должен трогать никоим образом Бровцева, и, зная Путина, можно предположить, что он вообще ему указал не смотреть в сторону правительства Южной Осетии. Вот эта информация, она как-то подорвет позиции какой-то в Цхинвале и в республике?
Добрый вечер. Мне кажется, нет, потому что что сейчас нужно народу, это получить ту помощь, которая ему причитается. Народ никак не ассоциирует Жмайлу с процессом, с ускорением процесса, этого процесса. С другой стороны, в какой-то мере это может даже повысить рейтинг какой-то, потому что Путин, премьер-министр Российской Федерации, вызывает его, говорит с ним на равных. И я думаю, вот чисто психологический фактор этот будет играть на его повышение рейтинга. Мне так кажется.
Большое спасибо. Это был наш корреспондент в Южной Осетии Алан Парастаев. И у меня вопрос к Алексею Власову, руководителю Центра по изучению постсоветских пространств. Алексей, скажите, ну вот Путин отлучает какое-то от власти фактически, да, указывает ему на его место. Означает ли это, что исполняется, скажем так, вековая мечта вот нового поколения юго-осетинских политиков, и Южная Осетия вошла фактически в Россию, встроилась в режим внешнего управления?
Я думаю, что на данном этапе Владимир Владимирович Путин осуществил принцип разделения властей, который, как вы знаете, на постсоветском пространстве очень редко где доведен до конца. То есть, своими словами, он скорее не отстранил какой-то от власти, а определил пределы его компетенции, которые в основном будут связаны, скорее всего, с имиджевой стороной презентации Южной Осетии как нового независимого государства для внешнего мира. Ну, а кто-то же должен за 26 миллиардов рублей отвечать. И, видимо, вот та цифра, которая не случайно была озвучена, и дальнейшие цифры, которые будут вложены в экономику Южной Осетии, вот за это уже будут отвечать люди из экономического блока, который, скорее всего, действительно будет мало подотчетен, если вообще будет подотчетен нынешнему главе Южной Осетии.
Алексей, вот вы сказали о том, что Путин определил границы власти Эдуарда Какойто, но Конституция Южной Осетии – это Конституция суперпрезидентской республики, которая передает фактически полный контроль над всеми ветвями Эдуарду Какойто. То есть все-таки глава правительства России вмешивается и меняет конституционный порядок самопровозглашенной республики.
Вы знаете, я думаю, что дело здесь в специфике существования Южной Осетии. Кстати, я четко разделяю ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Южная Осетия как стабильно, устойчивого и в полной мере состоявшегося государства. Для того, чтобы и конституция, и экономика Южной Осетии заработали в режиме независимом от России и вообще от кого бы то ни было, необходимо очень и очень много времени. И необходимо, чтобы те деньги, а Россия является ни для кого не секрет главным донором Южной Осетии, они эффективно доходили, распределялись по прозрачным каналам. И в конце концов, не будем забывать, что Цхинвал – это значит, город, который, например, не превышает одного, там, двух районов Москвы, до сих пор не восстановлен после августа 2008 года. Вот когда товар лицом будет продемонстрирован, тогда можно будет говорить о том, что руководство Южной Осетии, оно вполне компетентно и вполне достойно самостоятельно решать те вопросы, которые в Конституции прописаны. Но до этого еще нужно дойти. Так что Путин ничего не ограничил, просто потому что еще особо ограничивать нечего.
Александр Минеев. Ну вот, Алексей Власов сказал о том, что власть какой-то, наверное, в представлении кремлевских чиновников будет носить скорее такой представительский характер. Здесь, кстати, возникает замечательный параллелизм, поскольку, ну, мы знаем, что есть такой взгляд на Россию, что премьер — это первое лицо, а президент — первое чисто номинально. Но это же Кавказ. Да, вы знаете хорошо Южную Осетию. Как вам кажется, вот в этой ситуации, какой-то уже несколько раз как бы одергивали в Москве на разных уровнях, теперь дошло до Путина. Но все-таки эта ситуация, она, на ваш взгляд, не чревата новыми и более масштабными конфликтами? Вот Александр Жмайло, министр экономики, который только что у нас звучал, сказал: «Посмотрим», говоря о будущем.
Ну, я думаю, что, конечно, когда мы говорим конфликт, мы должны как-то различать два оттенка этого слова в русском языке: конфронтационный характер и диалогово-развивающий. Поэтому, говоря о том, что предстоят конфликты в развитии Южной Осетии, вот во втором смысле этого слова, безусловно, предстоят, потому что это новое государство, которому предстоит развиваться. И возникло оно действительно там, где оно возникло, в очень горячей точке. 20 лет она существовала де-факто, эта точка, и была де-факто независимой. И поэтому и методы воздействия, тем более речь идет об очень конкретных деньгах и очень конкретных выраженных в цифрах обстоятельствах, конечно, здесь не до пансионных каких-то методов, там, из пансионных девиз. Тут очень строгий спрос должен быть. Что же касается вот вашего вопроса о том, как оно будет дальше развиваться, безусловно, тут будет еще, наверное, много зигзагов, много трудностей, потому что развал империи надо готовить, а у нас этого, к сожалению, не произошло, и все эти вещи приходится решать с листа. За 20 лет в Южной Осетии сложилась элита, которая, ну, никак нельзя назвать полностью готовой к управлению суверенным государством. Она складывалась в контексте военной конфронтации с южным соседом.
Благодарю вас. И Алексей Власов. Есть, в общем, две модели в современной России. Одна из них — это такое косвенное управление регионами, когда федеральный центр вмешивается в той или иной форме в дела, в том числе и финансовые конкретного субъекта. А есть модель совершенно отдельная, это модель кадыровская. Да, вот сейчас можно говорить о том, что юго-осетинская власть претендовала на то, чтобы воспроизвести эту модель, но, в общем, не получила разрешения в силу своей несостоятельности.
Ну, вы знаете, для того, чтобы эту модель реализовать, нужен харизматичный, по-своему, так сказать, компетентный и жесткий лидер. У какой-то, несомненно, есть определенные качества, которые позволяют ему так находиться в том положении, в том качестве, в котором он сейчас находится. Но на Южном Кавказе и Северном Кавказе равно, вы тоже прекрасно понимаете, еще очень важная составляющая – это личностные качества. Вот мне кажется, как раз в этом отношении какой-то до кадыровской модели не дотягивал, а именно поэтому Кремль и вынужден действовать, совершенно с вами согласен, по плану номер Б. То есть брать большую часть ответственности фактически на себя. Будет ли это в дальнейшем? Посмотрим. Возможно, найдется фигура, которая придет на смену какой-то и позволит Кремлю переформатировать систему контактов, систему коммуникации, систему управления. Но пока, как говорится, есть что есть.
Благодарю вас. И давайте переберемся в Сухуми. Мы сейчас заканчиваем круглый стол, поэтому Инал Хашик, главный редактор «Чечегемской правды», вам последнее слово. Инал, ну вот вы слышали все, о чем мы говорили. Скажите, а можно ли предположить, что вот этот режим внешнего управления рано или поздно включится и для Абхазии, и что Москва в силу ли несостоятельности местных властей или в силу каких-то иных причин перехватит власть так, как она сейчас это пытается сделать в Южной Осетии?
Ну, конечно, такой вариант исключать нельзя, но, по крайней мере, сейчас сравнивать ситуацию в Абхазии и в Южной Осетии, наверное, абсолютно некорректно, потому что в реальности как бы конфликт между Кокоит и премьером — это не конфликт идей. Это конфликт того, кто будет осваивать деньги.
А у вас, Инал, а у вас деньги осваиваются эффективно?
Но у нас, по крайней мере, бюджет в Абхазии не состоит полностью из тех российских дотаций, которые поступают в Абхазию. По крайней мере, большая половина бюджета так или иначе зарабатывается собственными ресурсами. И сейчас, кстати говоря, весь дискурс, политический дискурс и дискуссии в обществе сводятся не к тому, сколько Москва даст и пусть еще больше даст. Да? Речь сводится к тому, что как бы сделать так, чтобы экономика стала эффективнее и через экономику как бы все-таки укрепить независимость этого государства. Так как всем понятно, что чем больше будет денег идти в Абхазию, там, и чем меньше будет как бы собственный бюджет, соотношение с этими деньгами, тем, конечно же, бьет по самой независимости, по реальной независимости этой страны. И, конечно же, это вот проблема, которая, наверное, как бы в риторике власти как бы не присутствует в силу известных обстоятельств. Но, по крайней мере, оппозиция, тот же, допустим, Рауль Хаджимба, который 5 лет назад еще рассматривался таким прокремлевским политиком.
Инал, Инал, мы закругляемся, у нас новости. Я вас благодарю, я понял, что вы хотели сказать. Надеюсь, наши собеседники тоже. И я напомню, это был не круглый стол, в нем принимали участие Александр Минеев из Москвы, профессор кафедры политической истории МГИМО, Алексей Власов, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, а начинал не круглый стол наш корреспондент Схинвали Алан Парастаев, закончил главный редактор газеты «Ченемская правда» Инал Хашик.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.